Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1172-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем наше путешествие по посланию Иуды. И в 19 стихе Иуда продолжает описывать отступников. Он дает нам в этом послании столь подробное описание, что нам будет трудно отступника не узнать. И более того, легко можно распознать и невозрожденного человека – и даже невозрожденного служителя. Такие тоже бывают. И все это становится видно и понятно в контексте Божьего Слова. Не случайно я часто повторяю, что реакция на Божье Слово похожа на счетчик Гейгера, потому что, когда Слово Божие проповедуется, счетчик начинает это фиксировать. Люди начинают реагировать, причем реагируют они по-разному. Многие приходят ко Христу, и даже верующие люди рассказывают нам о том, как Божие Слово буквально переворачивает, преображает всю их жизнь, преображает семью, работу, повседневность. Но, с другой стороны, есть люди, которые считают меня чокнутым. Они уверены, что я либо заблуждаюсь, либо вообще не в своем уме, либо работаю, потому что кто-то платит мне деньги. Так что Священное Писание производит реакцию. Люди обязательно так или иначе реагируют. Но что же мы можем сказать о людях невозрожденных? В 19 стихе мы читаем: «Это люди, отделяющие себя, душевные, не имеющие духа». И «отделяющие себя» вовсе не значит, что они перестают считать и называть себя церковью или христианами. Даже наоборот. Зачастую эти люди, действующие в контексте церкви, как раз и считают, что это именно они, подлинная, настоящая церковь. Кстати, именно так поступают люди, которые говорят, например, что вот вы фундаменталисты, вы извращаете христианство, вы постоянно читаете вот эту свою Библию, но мы и только мы представляем собой настоящую церковь. Мы адаптируемся к современности, мы смотрим широко на все современные вопросы, на все современные явления. Однако таким образом эти люди, по сути, отделяют себя от церкви. Они говорят: у нас свое христианство, у нас новое христианство. И еще одно слово, на которое я хочу обратить ваше внимание. Это слово «душевные». И здесь же об этих людях говорится еще, что они не имеют духа, то есть Святого Духа Божьего. Это значит, что Дух Божий в них не живет. Вы помните, что похожий вопрос возник, когда апостол Павел пришел в Эфес? Там были люди, которые слышали только о крещении Иоанновом. И апостол Павел их спросил, приняли ли они Святого Духа, когда уверовали. И выяснилось, что они вообще ничего не знают о Святом Духе. И вот, когда они услышали о Святом Духе, тогда они по-настоящему уверовали. То есть, да, до тех пор они принимали откровение, но лишь частично. Ну а теперь они доверились Иисусу Христу, получили рождение свыше, приняли Святого Духа. Так что же это за люди, о которых говорится, что они душевные? Душевные – это слово «психикос». От того же греческого корня происходит слово «психология». «Психей» – это душа человека. Вы помните, что человеческое существо, человеческая природа имеет три составляющие. Мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть целостный человек – это как раз и есть единство духа, души и тела. Я сейчас не буду об этом подробно говорить, однако хочу напомнить, что Бог сотворил человека из праха земного, то есть из тех же элементов, из которых состоит и земля. И когда мы пройдем наш земной путь и покинем это тело, оно снова возвратится в землю. Но также при воскресении верующих тело наше будет воскрешено, потому что тело человеческое сеется в тлении, но будет воскрешено в нетлении. Об этом апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам. Но что же дальше произошло с человеком, которого сотворил Бог? Ему была дана, как мы ее называем, душа. Почему, как мы ее называем? Да потому что слово «душа» в понимании многих людей весьма расплывчато. Это слово часто неверно понимают. По сути, Бог дал человеку как раз то, что определяет его психику, ту часть человеческого существа, которая определяет его подход к физической вселенной. Ну, в смысле, мы проголодались, значит, мы едим. Нам скучно, мы себя развлекаем или занимаем. И, кстати, мы можем быть вполне милыми и добрыми людьми. Среди невозрожденных людей, кстати, немало милых, хороших и добрых. И хотел бы я, чтобы все христиане были такими же порядочными, как некоторые из неверующих, которых мне доводилось встречать. Но так или иначе, вот это наша псюхе, это наши чувства, это наши желания, это наши эмоции, это наши увлечения, это наш разум. И все это в широком смысле и есть душа. Итак, мы говорили с вами о теле, и мы говорили с вами о душе, псюхе. Но Бог также вдохнул в человека дыхание, если хотите, ветер, атмосферу. По-гречески это слово «пнюма». Так вот, пнюма – это и ветер, и дух, и дыхание. То же самое, кстати, и с еврейским словом «руа». Это также и дух, и дыхание, и ветер. И речь здесь идет именно о человеческом духе. И вот в этой структуре человеческого существа дух находится выше души. Именно дух обращается к Богу. Именно дух жаждет Бога. Именно дух стремится к поклонению Богу. Именно дух устремляется к Богу. Итак, у человека троичная природа. Есть у нас тело, есть у нас психологическая часть, душа, и есть у нас духовная часть. И здесь, в 19 стихе, говорится как раз о психологической части, о душе. Люди, о которых говорится здесь, это душевные люди. Но чтобы понять это, нужно разобраться в том, что произошло в результате грехопадения. Вот представьте себе устройство человека в контексте тела, души и духа. И мне кажется в этом смысле полезным представить его как трехэтажный дом. На первом этаже находится столовая, кухня и спальня. Это низшие или физиологические потребности. На втором этаже библиотека, музыкальная студия, кинозал. Это душевные потребности, и стоят они выше физиологических. Ну а на верхнем, на третьем этаже, находится часовня, место поклонения. И очевидно, что человеку не понять подлинное поклонение без водительства Святого Духа. Так что же произошло в момент грехопадения? Изначально духовное было на самом верху, и самый верх – это высшее место. Однако в момент грехопадения человек умер духовно. И вот тогда человек, по сути, перевернулся. В самом верху, в определяющей позиции, оказалось физическое или даже физиологическое. И сегодня человек в своем естественном состоянии ставит на первое место физические или даже физиологические нужды, грубо говоря, картошку с мясом. И да, первый закон жизни – это как раз физическое самосохранение. Не случайно существует инстинкт самосохранения. Причем этот инстинкт есть и у человека, и у животных. Так что в этом смысле человек действительно подобен животным. Однако есть у человека и самосознание, наше псюхе, наша душа. В него включается также и эстетическая сторона. Человек, например, наслаждается музыкой, он любит красоту. Но точно так же человек может упиваться и безнравственностью. Вот это и есть душевная часть человека. Итак, духовное умерло. У человека больше не было стремления к Богу. Более того, человек стал теперь врагом Бога. И именно так описывается состояние человека в послании к римлянам 8 глава 5 и 6 стихи. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». То есть, если вы живете, соответственно, низшей природе, психической, чувственной, тогда нет никакого общения с Богом. Общение оказывается разрушенным. Не случайно пишет также и апостол Иоанн: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». А теперь продолжим читать фрагмент из послания к римлянам 8 глава, и перед нами 7 стих. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Вот как раз по этой причине Адам и убежал от Бога. И невозможно привести вот эту ветхую природу к послушанию Богу. Невозможно реформировать, переустроить человека. И дальше уже в 8 стихе мы читаем: «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». И вот это вопрос принципиальный. Человеку, который живет по плоти, не стоит и пытаться угодить Богу. Это совершенно бесполезная затея. Однако выход все же есть, и об этом выходе апостол Павел говорит в 9 стихе 8 главы послания к римлянам. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». И здесь можно также переводить и «поскольку Дух Божий живет в вас». Апостол Павел обращается к римлянам, апостол Павел обращается к христианам. Итак, мы с вами говорили о том, что произошло в момент грехопадения. Ну и тут мы подходим и к следующей теме, к разговору о том, что происходит в момент обращения. Когда-то мы с вами были мертвы во грехах и преступлениях, духовно. Да, конечно, физически мы вроде бы были живы. Мы двигались, ходили, даже бегали и танцевали. И при этом духовно мы были мертвы, и эта смерть как раз и отделяла нас от Бога. У нас не было ни малейшей надежды, ни малейшего способа преодолеть эту пропасть. Но тут происходит следующее. Мы слышим Евангелие, и Дух Божий прилагает Евангелие к нашему сердцу. И мы верою обращаемся ко Христу. И мы говорим, что родились свыше. Да, вот эта духовная природа в нас возрождается. И теперь у нас есть возможность для связи и общения с Богом. Однако сама по себе эта новая природа не имеет силы. И потому Дух Святой приходит к нам и начинает жить в нас и через нас. И вот именно это имеет в виду апостол Павел. Дух Божий живет в нас, поскольку мы дети Божии. И не бывает так, чтобы Духа Святого получили лишь через какое-то время после обращения. Нет, друзья, Святого Духа мы получаем в самый момент нашего покаяния, в самый момент нашего обращения. Если ты обратился ко Христу, но не получил Святого Духа, значит, на самом деле ты ко Христу и не обратился. Потому что Дух Святой как раз и возрождает. Мы рождены Святым Духом. И Дух Святой теперь не только помогает нам, но и истолковывает для нас Божие Слово и применяет Божие Слово к нашей жизни. И Божие Слово больше не является для нас глупостью. Напротив, нам открывается новый мир, новая жизнь. Но тут нужно упомянуть про одно принципиальное противостояние, о котором говорит апостол Павел в послании к Галатам. Давайте прочитаем послание к Галатам, 5 главу, 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Итак, перед нами противостояние двух природ. С одной стороны, ветхая природа. Это наша низшая природа. Это и плоть, и душа. И вот эта часть человека стремится отвернуться от Бога. С другой стороны, духовная природа человека стремится вернуться к Богу. Так вот, дорогое чадо Божие, знаком ли вам вот этот конфликт лично, конкретно в вашей жизни? Если вы действительно Божие дитя, то вы хорошо знаете этот конфликт. Бывает, что вы хотите приближаться к Богу. Ну а с другой стороны, бывает, что вы стремитесь удалиться от Него как можно дальше. Есть и то, и другое. Наша христианская жизнь похожа на американские горки. В какие-то дни мы взмываем ввысь, и все замечательно. Ну а в какие-то дни мы устремляемся вниз. Да, мы не хотим так жить. Однако большинство из нас могут подтвердить, что именно так оно и бывает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы продолжаем наш обзор, в котором мы пытаемся разобраться, что такое дух, душа и тело. В первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит о воскресении. Вот, например, что говорится в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 45 стих. Так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий». Вот это как раз и есть различие между первым Адамом в Эдемском саду и вторым Адамом, Иисусом Христом на Голгофском кресте. Он отдал свою жизнь, и он, как говорит апостол Павел, есть дух животворящий. И дальше апостол Павел описывает это подробно. Читаем дальше в первом послании к Коринфянам, 15 глава. «Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, то есть земного, будем носить и образ небесного». И вот здесь, как мне кажется, кроется серьезное различие между Адамом до грехопадения с одной стороны и современными возрожденными людьми с другой. Сегодня Бог называет нас своими детьми, и нам дана духовная природа, способность ко встрече с Богом. Да, у нас с вами сегодня есть и греховная природа, и природа эта всегда будет с нами, пока мы живем в теле. Более того, вот эта греховная природа как раз и управляет нашим телом. Но вот что здесь получается. С одной стороны, плоть тянет человека вниз, с другой – дух влечет его ввысь. Ну а эти люди, отступники, о которых говорит Иуда, так и не подошли к подлинно духовному. Иуда говорит, что они душевны, в них нет ничего духовного. Они так и не вышли из области души. И сегодня нам довольно легко убедиться, являемся ли мы сами Божьими детьми. Апостол Павел перечисляет в послании к Галатам, 5 глава, дела плоти. И если эти дела проявляются в вашей жизни, то вы живете именно по плоти. И дальше, в той же главе, Апостол Павел перечисляет грани плода Святого Духа – любовь, радость, мир. Если вот это есть в вашей жизни, то вы действительно Божие дитя. У отступников всего этого не было, да и не могло быть. Мы говорили с вами об этом столь подробно, потому что я считаю это чрезвычайно важным. Более того, как мне кажется, мы вообще не вполне понимаем себя. Но почему же столько конфликтов, недоумеваем мы? И почему столько конфликтов даже среди христиан? Да потому что у нас две природы. И вы помните, что говорит псалмопевец? Он говорит: «Я дивно и чудно устроен». Да, друзья, человек – это очень сложный организм, сложное творение. Мы действительно дивно и чудно устроены. Представляете, человек ходит на земле в теле, взятом или созданном из праха земного, из пыли. И в то же время этот человек имеет стремление к Богу. И вот это великая вещь. Ну, то есть человек хочет поклоняться Богу, служить Богу. И такой человек может стать чадом Божиим по вере в Иисуса Христа. Итак, мы с вами уже сказали и о грядущем отступлении, и об отступниках, которые попытаются пробиться в церковь, и даже в церковь пробьются. Так что же могут делать верующие люди? Вот в послании Иуды с 20 по 23 стихи апостол Павел называет 7 конкретных шагов или 7 конкретных дел, которые могут и должны делать сегодня верующие люди. И первое из этих дел мы находим уже в 20 стихе. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». И давайте остановимся здесь пока, потому что предложение продолжается, но здесь уже мы услышали очень много важного. Я напомню, обращается Иуда именно к верующим людям, возлюбленным Богом. «Но вы возлюбленные», – говорит он. И дальше он начинает перечислять конкретные дела, которые можно и нужно делать в это время. Русский перевод здесь выполнен таким высоким штилем: «назидая себя на святейшей вере вашей». Что же это значит? И каким образом мы можем назидать себя на святейшей вере? Разумеется, через изучение Божьего Слова. И я полагаю, что раз Бог дал 66 книг, значит, Он и хочет, чтобы мы читали и изучали все 66 книг. Но не только Иоанна 3:16 или Иоанна 14 главу, и не только послание к римлянам. Как часто бывает, что в библейских группах снова и снова повторяется одна и та же часть христианского учения. Да, конечно, про Евангелие от Иоанна говорят, из него проповедуют. Про послание к римлянам тоже говорят. И даже до откровения Иоанна Богослова добираются. Но в Библии-то не 3 и не 5, а целых 66 книг. Может, и правда есть смысл читать и изучать все эти книги? И вот для того, чтобы иметь святейшую веру или назидаться в святейшей вере, надо иметь Божие Слово, твердо стоять в нем. Невозможно ведь построить дом без фундамента. И кроме того, когда фундамент уже стоит, надо также ставить опорные столбы, надо сооружать стены, надо делать крышу этого дома. А потом, когда мы уже в нем живем, этот дом нужно еще и ремонтировать. Так вот, если вы хотите назидаться в святейшей вере, то вам нужны все 66 книг Священного Писания. Мы ведь об этом уже читали. И апостол Павел, и апостол Петр настаивали, чтобы в последние дни люди изучали Божие Слово. Апостол Павел пишет об этом в своей «Лебединой песне» во втором послании к Тимофею, 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». И во втором послании к Тимофею еще один очень известный фрагмент, это 3 глава, 16 и 17 стихи. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, вот в эти дни отступничества и отступления у нас есть лишь одно средство, и это Божие Слово. Многие сегодня переживают падение именно потому, что семя попало среди камней на неплодородную почву. Семя – это и есть Божие Слово. И пока вы не будете изучать Слово Божие целиком, пока оно не будет падать на почву вашего сердца, вы не сможете стать сильным и здоровым. Без Божьего Слова совершенно невозможно противостоять отступлению нынешнего времени. И апостол Петр тоже пишет об отступлении в своем втором послании. И пишет он о том, что у нас есть непреложное пророческое слово. Это 1 глава, 19 и следующие стихи. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. И не думайте, что для понимания Божьего Слова достаточно процитировать 1-2 стиха. Трагедия нашего современного изучения Библии состоит как раз в том, что мы берем отовсюду по стиху. Слово Божие надо впитывать целиком. Сегодня мы должны назидать себя в святейшей вере. Вот к этому мы и призваны, особенно в дни отступления. А что же еще можно и нужно делать в такие дни? Мы сказали только об одном из семи. Как же оставшиеся шесть? Расскажем уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.